А сейчас, дорогие друзья, мы приглашаем вас в нашу театральную гостиную. Сегодня мы отправимся с вами на Пушкинскую площадь, в Центральный дом актера Всероссийского театрального общества. В театральной гостиной собрались артисты на свой вечер отдыха. Общественный директор Дома актера, народный артист Советского Союза Михаил Иванович Жаров принимает гостей.
Дорогие товарищи, вы продолжаете вашу милую беседу, а я скажу несколько слов нашим гостям, которые сидят у своих телевизоров.
Пожалуйста.
Дорогие наши друзья, сегодня артисты московских театров после своего трудового дня, насыщенного творческим волнением, удачами, может быть, неприятностями, раздумьями, собрались в свой дом, Центральный дом актеров, для того, чтобы просто отдохнуть. Поговорить, пошутить, встретиться с нашими дорогими гостями, которые у нас очень часто бывают, с композиторами, поэтами. И, может быть, если удастся, и повеселиться. Я говорю, если удастся. Потому что веселиться надо уметь. Веселье не всегда бывает так, вот знаете ли, удачно. Как сказала наша кассирша нашего театра, веселье, это оно возникает, рождается, когда люди общаются. Люди, которые понимают друг друга очень хорошо. Тогда возникает веселье. Сегодня вечер называется «В гостях у Михаила Жарова». Я должен вам сказать, что это не совсем верно, не совсем точно. Даже я бы сказал, это просто не точно. Абсолютно не точно. Как вам уже рассказали, сегодня собрались гости здесь московские артисты в своем доме. Московские артисты и деятели театра. То есть хозяева этого дома. Значит, сегодня вы находитесь в гостях у московских артистов и у московских театральных деятелей. Причем же тут я. Вот, видите, это подводка. Совершенно не подводка. Я являюсь выборным общественным деятелем этого дома. То есть я общественный директор. И поэтому вот я и волнуюсь. А вы мне скажете, что вы волнуетесь, что вы не собираетесь, что у вас никогда не бывает дней отдыха. Нет, бывают. Бывают. Но видите, как бывает? Вот. У нас бывают дни отдыха. На следующий день тебя спрашивают. Скажи, пожалуйста, как у вас был день отдыха вчера прошел? Ну, в зависимости от того, как он прошел. Плохо? Я говорю, плохо. Так себе? Говорю, так себе. Хорошо? Я говорю, хорошо. Сколько же было народу? Ну, народу. Сколько было? Да много было. Человек 50, 60, иногда и 100. А завтра, когда меня спросят, как у вас прошел вечер, я скажу, тоже в зависимости от того, как он пройдет. И скажут, много ли было у вас гостей? Я скажу, так не так много, но во всяком случае 2-3 миллиона. Вот почему, друзья, я волнуюсь. Понимаете? Правда, сегодня пришли товарищи, мы их предупредили, что мы нас будут передавать по телевизору. Они пришли и приготовили творческие некоторые сюрпризы. Так что сюрпризы будут. Но волноваться все-таки буду я. Тогда я подумал, черт возьми, почему я должен один волноваться? Так я сделаю сам себе сюрприз. Я это волнение, которое вредно одному человеку, разделю на троих. На троих людей, которые похожи на меня. Ну вот, скажем, первый заставлю волноваться моего сына, Евгения. Иди сюда. Вот это мой сын. Раз сын, пусть волнуется. Тем более, что у него есть много оснований. Его часто путают почему-то со мной. То есть почему-то я понимаю, почему-то. Потому что как раз когда вот в его возрасте я и очень активно снимался. Поэтому до сих пор, то он сейчас расскажет, что действительно неприятно сниматься бывает со мной.
Так как тебе сказать? Я с радостью принимаю часть волнения на себя.
Ну что вы,
да. Да, тем более, что волноваться мне приходится за тебя довольно часто. Ну, так и тут и ходить далеко не нужно. Вот сегодня, например, ехал я в поезде из Ленинграда, где я там работаю в театре, сюда к вам в Москву. Подъезжаем уже к Москве, стоим в коридоре, разговариваем. Смотрю, какой-то человек начинает на меня посматривать. То слева подойдет, то справа посмотрит. Да, ну, думаю, что-то такое хочет меня спросить. Не успел я подумать, как действительно подходит ко мне. Здравствуйте, говорит Михаил Иванович. Так, думаю, начинается. Я ему деликатно так говорю, что извините, но я не Михаил Иванович. Не Михаил Иванович. Как же не Михаил Иванович? Вы же, говорит, снимались в Петре Первом, Меньшикова Алексашку играли. Нет, говорит, извините, не я. Ну как же, говорит, не вы. Я же вас по голосу знал, товарищ Жаров. Вот что мне после этого делать. Ну, думаю, надо человеку объяснить. Нет, говорю, извините, товарищ, но я не Михаил Иванович, я Евгений Михайлович, хотя и Жаров. Ну, а голос мой действительно, может быть, вы и слышали, потому что как раз тут недавно был такой случай, когда мне необходимо было озвучить картину, вернее, переозвучивали картину «Путевка в жизнь», где мне поручили петь песенки, которые Михаил Иванович пел в этой картине в роли Жигана. Тогда этот товарищ на меня так подозрительно посмотрел и говорит, что «Так вы пели песенки?» Я говорю, «Я». «За Михаила Ивановича?» Я говорю, «Да». Я говорю, что вы смеетесь? Ну ладно, нет, конечно, может быть, вы и пели песенки, но мы-то голос Михаила Ивановича очень хорошо знаем. Ну вот так он мне и не поверил. А песенки-то эти все-таки действительно пел я. Не стоя на льду, да лед провалится. Эх, не люби, вора, да вор завалится. Щи горячие, да скипит точечком. А слезы капают, да ручеечечком. Щи горячие, да скипит точечком. А слезы капают, а ручеечечком. А вор завалится, да будет париться. Передачу носить не понравится. Рябчики, да скипяточечком, а слезы капают, а ручеечечком. А сигарячие, да скипяточечком, а слезы катятся, а ручеечечком.
Ну, какой кошмар, а? Ну, уже не похоже, а? Похоже, да? И вот еще второе волнение. Я, значит, решил переложить третий, значит, на моего друга. Александра Эскина. Александр, туда. Скажите, вот вы за меня как снимались в картине «Медведь». Вы неужели вы так волновались тогда?
А как, Михаил?
Да?
А как?
Ну, расскажите, расскажите.
Что ж, товарищ, это было 18 лет тому назад, а я помню, как будто это было вчера. Вот в кабинет наш с вами.
Да.
Вечером у меня сидел народ с таинственным видом, ходят каких-то два подозрительных человека и заявляют, что им нужно со мной конфиденциально поговорить. Перепугался, попросил тех, кто у меня был, выйти. Они вышли, эти запирают дверь. Ну, думаю, кончено. Когда они мне сказали, что нас к вам послал Михаил Иванович Жаров, у меня на сердце отлегло. Значит, представились один режиссер Анинский, который снимал фильм тогда «Медведь», а другой директор этой картины. Дело заключалось в следующем. Вы тогда снимались, и тогда вы ставили и играли очную ставку, и не могли закончить фильм, там остались какие-то второстепенные кадры. И вот вы направили их ко мне, чтобы я это заснял. Я вообще был так смущен и поражен этим предложением, что я вообще всячески отказывался. Но они были настолько настойчивы, что без моего разрешения на следующий день приехали ко мне, заставили поехать на потылку, загримировали, одели ваш костюм, повели в павильон. На встречу идет Ольга Николаевна Андровская, которая не заметила замены, пока я не заговорил. Через два дня мне уже они сообщили, что съемка пробы прошла удачно, что она принята и надо начинать сниматься. Вот, вот таким образом я на несколько секунд или минут стал артистом Михаилом Жаровым.
Видите, как я ловко устроился. Чего ты проложил?
Я смотрел картину и не заметил.
Что вы говорите?
Я смотрел эту картину и не заметил, что это не вы играли.
Что победа бы дошла. Представляете, обычные трюки кино. Там столько подмен, что вы их действительно не заметили.
А может быть хуже.
Что хуже?
Вот в следующий раз я буду смотреть и буду думать, что Эскин или Сын?
Да, да, да.
Может быть, не стоит артистам кино рассказывать вот некоторые секреты, механику, как делаются фильмы, потому что для некоторых людей это как-то потом разбивает восприятие.
Ну, в своей среде!
Хорошо между собой, 2 миллиона!
Между прочим, я вот на эту тему даже стихи написал, если вы не возражаете, я прочитаю. Называется «После кино». С натуры написано такое стихотворение. Девушка с каштановой косою горько плачет у дверей кино. Жалостью к погибшему герою ее сердце юное полно. Долго-долго слез унять не может и стоит с заплаканным лицом. А подружки совесть из прохожих обступили бедную кольцом. «Что ты плачешь? Это ж все неправда. Кто бы мог стерпеть такую боль? Все слова в кино придумал автор, и актер исполнил только роль. Стыдно, как могла ты разреветься, если всем известно наперед, что актер, пуская пулю в сердце, настоящей смертью не умрет. Просто не пришлось тебе, наверное, видеть, как снимается кино. Все подстроено, все из фанеры, вспомнишь и становится смешно. Я случайно слышал эти речи, и хоть я в поступках не горяч, подошел к ней, взял ее за плечи и сказал: не смей им верить, плачь.
Простите нам что-нибудь, простите, из новых ваших стихотворений.
Хорошо, пожалуйста, с удовольствием.
Я встану, мне так
пожалуйста, удобнее. Пожалуйста, конечно, лучше.
Я прочитаю стихотворение в Венской опере, тоже, так сказать, тему искусства. Из моей новой книжки «Шпага чести». Мерседесы, фиаты, отпели, у подъездов ждут, как кареты. Верди слезы льет в Венской опере над страданиями Риголетто. Хор захлебывается руладами, дирижер словно старый ворон. Он сердцам велит стать крылатыми, я смотрю вокруг зачарован. О, с какой законной яростью зал сверкающий, надушенный, в пять своих золоченых ярусов аплодирует дирижеру. Из австрийской столицы девочка в стиле западном модерна плачет радостно и доверчиво, в первый раз влюблена, наверно. На галерке горланят молодо, рассыпая аплодисменты, озорные потомки Моцарта, нескучающие студенты. И не видит никто пока еще, как, равняя ряды попарно, в гордый зал с городского кладбища входят русские наши парни. Все с защитными плащ-палатками, словно крылья неся косые, все оплаканные солдатками из далекой своей России. Полегли они под осколками в орудийном сплошном угаре, не успев пошуметь с галеркою, не услышав великих арий. Но зато надо всей Европою пронесли они гром свой трубный. Пусть им тоже сейчас похлопают. Ох, как петь без них было б трудно.
Спасибо.
Вы знаете, я ваше стихотворение «Кино», которое вы первым читали, давно знал и хотел даже его выучить для того, чтобы, может быть, читать на концертах. И не мог найти книгу. Вы не можете мне ее подарить? Ну, хотите, как хорошо получилось. это сюрприз. Благодарю вас. Спасибо. Очень трогательно. Очень трогательно. Но потом напишите мне, да? Спасибо.
Я знаю,
что смотрю. Ну еще можно.
А вот вы, наверное, тоже интересуетесь поэзией, да?
Да нет, я не очень интересуюсь.
Что на библиотеке сюда пришли?
Миленький мой, папенька, это же не библиотека.
А что это за?
Это мои школьные тетрадочки.
А в них что?
В них? А?
Школьные?
Школьные, Ростислав Янович, школьные. Это мои тетрадочки, только они не по алгебре. А в них я когда-то в юности, влюбленной девчонкой, попыталась записать песни, которые я пою, которые я просто помню наизусть. Ну и ничего у меня не получилось. Я записала, вот я сюда принесла 4, у меня еще есть, по-моему, несколько тетрадок. Но в этих тетрадках я записала всего 487 песен, что не составляет даже песен, которые я...
Дайте мне ответ.
Вы знаете, и вот я в них я записывала просто так, подряд. Что помню, что помню, что знаю, что придет на ум. Таким образом, так сказать, никакой систематики вы в этих тетрадочках не увидите. А просто увидите записи того, что вот пелось в те годы. Я так люблю песни, больше всего на свете я люблю песни. Вот больше всего на свете. Что я, по-моему, до сих пор помню все, что я писала в те далекие годы. Вот,
Геращи, это не может быть.
Совершенно, так сказать,
неужели вы помните слишком? Вы помните все эти тетради?
487, но я помню больше.
Очень здорово.
Ну, товарищ, если хотите, пожалуйста, давайте сыграем в такую игру.
Ну, пожалуйста, я вам
помогу. Ну, да, открывай.
Да, пожалуйста.
Ох, у меня гитара есть. Да,
пожалуйста, вот песня Медведева из пьесы «Слава». Наверное, ой, забыли, а?
Ну, товарищи, ничего подобного. Да. Разве можно забыть такие вещи? Это же был спектакль малого театра.
Да,
а песня Медведева – это песня старого актера. Как день хорош, как солнце луч приятен, река и смех, и парус над водой. Но не зови меня, мой молодой приятель, оставь меня, ведь я старик седой.
Помню.
Дальше.
Есть ли мой друг?
Что?
Вы проверяете? Есть ли мой друг?
Ну, подожди, это что такое, я не помню. А это, во-первых, это второй куплет.
А это вот я просто не знаю. Мама называется.
Мама, ну, тогда я только припев. Мама, кто на свете тебя родней? Мама, что теплее любви твоей? В горе молчаливая, в праздник хлопотливая. Мама, милая, мама. Ну-ка дальше. Хотите еще что-нибудь, Серафим?
Да,
а вам
да.
Ничего не пришло в голову?
Нет, пришло. Ну, смотрите. Пришло, я не хочу вас ловить, а наоборот, я уже с восторгом вас слушаю.
Спасибо вам большое.
Не путайте. Ну, вот мне интересно уголок.
Ой, пожалуйста. Пожалуйста, даже такой старинный романс. Дышала ночь восторгом сладострастия, неясных дух и трепетов полна. Я вас ждала с безумной жаждой счастья. Я вас ждала и млела окна. Ну, наверное, этот романс многие
помнят. Ну, да,
наш уголок,
конечно.
Я убрала цветами, к вам одному неслись мечты мои. Мгновение мне, казались часами, я вас ждала, а вы все не шли. Хватит!
Это песня из пьесы Тани.
Ой, товарищи, ну с этим спектаклем у меня просто связаны такие невероятно трогательные воспоминания, что просто даже я вам не могу передать. Вы знаете, мы были влюблены в этот спектакль и были влюблены в Бабанову. Мы сотнями раз столкнулись вообще на балконе театра и слушали, и поэтому, вы знаете, этот романс мне особенно приятно вспомнить. Как тонка и нежна любовь людская, и прозрачна, как хрусталь, коль заденешь ее, ты играя, разобьешь, а это жаль. Так уж всегда бывает, что чем страсть твоя нежней, так уж всегда бывает, чем нежней, тем скорей разобьется навсегда любовь твоя. Образ твой в своем сердце лелею, но уста мои молчат. Посмотри на меня ты нежнее, скажет все тебе мой взгляд. Вот мое сердце открыто, если хочешь, возьми его. Вот мое сердце открыто, если хочешь, разбей его. Но в этом сердце ты убьешь себя.
Привет,
Настя, привет, привет. Привет. Обожаю его. Ой,
В следующий раз мы устраиваем более узким кругом пение Киры Смирновой. Завтра.
Завтра? Да. Хорошо, согласна.
Все подряд, все 400 с лишним
песен. А я вот хочу, попросить вот там вот, пожалуйста, расскажите нам что-нибудь интересное.
Да. Я сижу, думаю, все хотят сделать сегодня что-то приятное нашему хозяину. Я вот думаю, что я, режиссер, могу в этом смысле сделать разумного и доброго. Потому что режиссеры чаще говорят актеру неприятные вещи на сцене, чтобы ему приятнее было потом жить в спектакле. Но вот мне сейчас Кира подсказала, собственно говоря, тему. Может быть, именно сегодня режиссеру стоит объясниться в любви актеру. И поэтому я хочу сказать о могуществе вашей профессии, Михаил Иванович, и всех актеров, которые сейчас здесь. Потому что в самом деле это все-таки совершенно удивительная профессия. Какая-то удивительная добрая власть над человеческими сердцами дана актеру. Он засмеется, и все смеются. Он заплачет, и в зале появляются уже платки. Он задумается, и в зале возникает вот такая тишина, которая может быть еще дороже и смеха, и аплодисментов, и слез. Правда, бывает, что он засмеется, и никто не смеется. Так тоже бывает. Он заплачет, и все смеются. Он задумается, и в зале будут разговаривать и кашлять. Но тогда это плохой актер. А в гостях у Жарова и в такой
компании как-то нельзя говорить о плохом актере. Можно говорить только о настоящем. О настоящем артисте. И вот это действительно удивительная профессия. Сегодня актер играет короля. Сегодня он король. Завтра он нищий. Утром он математик. Вечером он летчик. Утром он добр. Вечером он коварен. Сегодня он англичанин времен Шекспира. Завтра он итальянец в пьесе Эдуарда де Филиппо или, скажем, Георгием Дивани, я не знаю. Во все остальные дни недели он москвич 60-х годов 20-го столетия. И, собственно говоря, в этом и его сила, что он москвич 60-х годов 20-го столетия. И во всех обличиях он сохраняет свою сущность. Здоров ли он? Болен ли он? Он играет.
Да.
Причем самое поразительное, что на сцене у него проходит, в общем, любая болезнь, правда? Только она возвращается с удвоенной силой после спектакля. Когда он работает над ролью, ему не хватает суток. Для того, чтобы овладеть своим искусством до конца, ему не хватает жизни. Ему не хватает жизни. Я не могу забыть Станиславского на его последней репетиции в жизни. Так случилось, что я был на последней в жизни репетиции Станиславского. Через месяц его уже не стало. Мы ждали его в Леонтьевском переулке, внизу, в вестибюле. Он спустился с антресолей. Он был, как всегда, артистичен и элегантен в коричневом костюме, но у него было совершенно восковое, мертвое лицо. Рядом с ним были медицинские сестры, врачи, сестры держали шприцы, врачи смотрели на часы. Ему было разрешено репетировать не больше часа. Станиславский в этот день репетировал 6 часов подряд. Через полчаса все забыли, что он смертельно болен. Перед нами был молодой, вдохновенный, красавец Станиславский. Красавец-человек, вот как называл его Горький. И когда Станиславский кончил эту репетицию, он, прощаясь со своими учениками, сказал. И вот это поразительно, потому что если вспомнить, что это был Станиславский, который дошел до вершины, это был человек, который, казалось бы, все постиг в театре, он сказал, прощаясь с нами, он сказал, очень не хочется умирать. Мне кажется, сказал он, что я только сейчас начинаю кое-что понимать в театре, что я в самом начале своего пути. Вот какая это профессия. Иногда мучительная, невыносимая. Но бесконечно прекрасно, бесконечно прекрасно. Вот почему она так ощутима сегодня в жизни всей планеты. Почему она помогает людям понять друг друга. Вот рядом с вами сидит Вертинская. Вот она сыграла Офелию. Я уверен, что ее будут понимать так же, как и Смоктуновского в Гамлете. Всюду в мире.
Евгений Семенович Матвеев, который только что вернулся из Аргентины, куда ездил, показывал картину, я думаю, расскажет о том, как встречают наших людей там.
Можно я встаю? Наша поездка в Аргентину в составе Вии Артмане, очень милой, замечательной латвийской актрисы, и Льва Кулиджанова, кинорежиссера, и я, где мы представляли на 6-м всемирном кинофестивале наш фильм «Родная кровь». Ну, я сказал, что впечатлений полна голова, но все-таки запомнилось мне отношение людей к нам, советским людям. Отношение аргентинцев. И оно выражалось во взгляде, в улыбке, в рукопожатии, в возгласах, в том, как стоя долго аплодировали нашему знамени, нашему алому знамени, который появился перед демонстрацией нашей картины на сцене. Это выражалось в тех возгласах, которые мы слышали после демонстрации нашей картины. Это мы ощутили даже в том, что, кстати, не было как-то принято после фильма делегации кланяться как бы за свое искусство. Но нас по-хорошему вынудили, потому что фильм очень принимался тепло, я боюсь сказать больше. И вот запомнилась мне еще такая деталь. Перед кинотеатром, где проходил фестиваль, была большая трибуна. И с этой трибуны обычно делегации приветствовали тех, кто не сумел приобрести себе билетик на фильм. А таких было чрезвычайно много. И когда мы приветствовали, то я себе позволил в конце своего приветствия по-испански сказать «Esta la vista camarades». Все испанский язык знают, да? Вот. Это «До свидания, товарищи». И я обратил внимание, что слово «товарищи», вот это наше могучее, простое, благородное слово «товарищи» имеет какую-то магическую, притягательную силу. Это вызвало невероятную бурю восторга и приветствия. Надо сказать, что люди выражали всем, чем только могли. Вот, допустим, я привез немало сувениров из Аргентины. И вот этот предмет, который я сейчас вам показываю, это подарок богатого человека, который, конечно, мог купить и подарить серебряной ручкой вот эту штуку.
А что это?
Вот странно, я как только вынул его из чемодана, то сын сразу понял, залез под стол, сказал: «Папа, я знаю, что это».
Давай сюда твою плеть.
Вот она есть. Это называется талеро. Пользуются им гаучо, степные наездники. Но еще запомнился мне совершенно потрясающий случай. Мне кажется, что я видел старуху из Иргиль. Она встретила меня на улице и говорила такие слова. Я позволю почти их точно передать, так они врезались в мою душу. «Mucha gracias, Пушкин. Mucha gracias, Ленин. Mucha gracias, Хрущев. Mucha gracias, Гагарин. Mucha gracias, Березка». И она в эту минуту плакала. И потом мне перевели, что «Муча Грасия» все понимала. Она говорила большое спасибо за Пушкина и так далее, и так далее. И потом мне перевели, что она еще сказала. Она хотела бы мне, советскому человеку, подарить сердце, но этого невозможно. Но она сказала, что она мне найдет, обязательно что-нибудь мне подарит. Эта женщина была бедная. И на следующий день она нашла меня в гостинице, подарила вот эту маленькую пепельницу. Она и прокуренная, наверное, очень дешево стоит. Но это очень дорогой для меня подарок. Ну, о том, как нас встречали, советских людей, как нас приветствовали, я мог бы рассказывать очень долго. Но удивительная вещь. Та трибуна, с которой мы выступали, приветствовали зрители, оказалась через несколько часов после нашего выступления бомбой взорванной. Но это, однако, не повлияло, так сказать, на наши отношения к народу и народу к нам. Потому что это, в общем, был булавочный укол, так сказать, в эту симпатию друг к другу. Все газеты очень восторженно написали о нашей картине, поэтичной, романтичной, высоко ценили, так сказать, искусство Михаила Ершова, режиссера, и вообще с благодарностью советскому киноискусству. Хотя одна газетка умудрилась написать так: «Русские вчера показали пропагандистский фильм о том, как хижины превращаются в дворцы». То есть, ну, мы также на это среагировали с улыбкой, потому что это, в общем, было довольно нелепо. Потому что картина совсем, конечно, другом. И что еще рассказывать, а? Я этим могу долго рассказывать.
А через океан вам страшно было лететь?
Через океан? Жутко. Жутко. Не в обиду будет сказано океану, на обратном пути я его просто проспал. А вот туда надо сказать действительно любопытная деталь. Когда наш самолет покидал африканский континент, стюардесса на трех языках очень мило и изящно демонстрировала нам круг спасения, если вдруг самолет сделает так. Причем она очень, очень мило сказала, что справа мешочек, который надо раздавить, чтобы акула не подошла к вашему месту пребывания. Я не знаю, что они должны были акулы чихать, кашлять, я не знаю, что они должны были.
Хорошо запомнили.
Я запомнил, да.
Единственное, как вы фильм это переносили? Там очень жарко.
Софья Владимировна, ведь там сейчас осень, и они уже, аргентинцы, я бы сказал, уже дрогнут, они уже не купаются. Там ведь температура выше 0, 26-27 градусов, у них осень. Им холодно.
Им холодно. Спасибо, Евгений Семенович.
Спасибо.
Дорогой друг, дорогой друг, товарищ Жаров, мы поклонницы вашего...
Поклонники.
Дорогой друг, товарищ Жаров, мы поклонники вашего таланта, да. В день юбилея поздравляем и приветствуем вам...
Вас.
Ваш поэтический дар, ваша лирика, весь ваш вдохновенный талант всегда служили самым светлым идеалом. Особенно любимы вы, как поэт-песенник. Ваша гармонь,
гуляют песни звонко за каждый покачнувшийся...
Плетень.
Гармонь. Родимая сторонка, поэзия советских деревень.
Спасибо вас большое. Они пришли приветствовать поэта Александра Жарова, юбилей которого был полтора месяца тому назад. Полтора месяца тому назад вы точно опоздали. Да, ну не волнуйтесь. Лучше поздно, чем никогда. Вы можете не волноваться. Здесь есть поэт Василий Дмитриевич Федоров, которого мы попросим передать эту папку. Папку Жарову. А вы садитесь с нами. Друзья, принимаем эту чудную шутку наших молодых артистов Сатановского Лариона. А? Хорошо сделали? Хорошо. Садитесь. Спасибо.
Да. Вы знаете, вас, Жаровых, не так много, а вот нас, Федоровых, очень много, и даже поэтов. Один напишет стихи, напечатает, а гонорар получает, пересылает другому. И даже то, что я вам рассказал, это еще не самое страшное, что происходит с поэтами. Потому что с поэтами всегда что-нибудь происходит. Большое или малое поэти. И поэты как-то вынуждены реагировать на это. И вот у меня даже есть одно стихотворение на эту тему. Я вам прочту его. Жизнь поэта непростая штука, если он страстями опален. Жизнь поэта, да не жизнь, а мука, если он влюблен. А он всегда влюблен. Пошутил веселой эпиграммой, подмигнул звезде, и мир разъят. Вот уже его семейной, ему семейной драмой мировой трагедии грозят. Милая моя, мы счастьем бредим больше, чем встречаем наяву. В наших душах тысячи трагедий. Как-нибудь одну переживу.
Я задержался там.
От какой организации?
Мы, так сказать, личная организация.
С адресом?
Без адреса.
Табачный.
10 апреля я ездил в город Одессу, в котором отмечалось 20-летие со дня освобождения города. Ну, туда я езжу всегда, волнуюсь, потому что город моего детства. Там я родился и вырос. Ну, я выступал на заводах, на фабриках, и вот запомнилось мне одно выступление. Я выступал в порту у докеров, одесские докеры портовые. Дело в том, что я, у меня есть одна песня, называется она «Одесский порт», и я решился там спеть эту песню, и представьте радость, когда, так сказать, огромная аудитория вслед за мной запела песню. Вот это, так сказать, тот случай, когда стоит жить и сочинять песню. Я сочинил песню вместе с Матусовским, имел удовольствие в субботу ее видеть опубликованной уже в неделе. Песня эта называется «Город мой». Но она рассчитана на такое массовое исполнение. Если кто запомнит, то, пожалуйста, пойте вместе со мной. Да, я забыл сообщить, что самое ужасное то, что я сам буду петь.
прозрачной дымки исчезая где-то, морской простор лежит у ног его. Он создан весь из солнечного света, зеленый город детства моего. Но в этом парке побывать, пройти знакомый путь, как в юность заглянуть. Он создан весь из солнечного света, зеленый город детства моего. Город мой, ты цветешь под небом юга, сады твои, дома твои, огни твои живут в душе моей. Город мой, ты мне был надежным другом, а дружба нам с годами все нужнее. Здесь синева над волнами такая, что чайки замирают на льду, по имени друг друга кликая. Здесь лайнеры встречаются в порту, и пусть я не был здесь давно, но улицу свою в лицо я узнаю. По имени друг друга кликая, здесь лайнеры встречаются в порту. Город мой, ты цветешь под небом юга, сады твои, дома твои, огни твои живут в душе моей. Город мой, ты мне был надежным другом, а дружба нам с годами не все нужнее. И я готов идти сквозь дождь и ветер, и в жизни мне не надо ничего, лишь только знать, что где-то есть на свете веселый город детства моего. И где бы плыть не довелось, как другу своему я кланяюсь ему. Лишь только знать, что где-то есть на свете веселый город детства моего.
Смеются все, почему вы выделяете?
Нет, ну просто потому, что я уж очень за вами внимательно наблюдаю.
Да нет, у меня...
Ну так... Я смеетесь,
главное. Нет, нет. Я очень существенным своим мыслям. Серьезно, вот Виктор Григорьевич Комиссаржевский говорил о нашей профессии. Причем очень деликатно, я от режиссера отжирал худшего. А я все время уже с середины вечера думаю, знаете о чем? Что, ну вот с годами... Я все больше и больше нашей профессии удивляюсь. Тем не менее, не перестаю ее любить. Вот я вам сейчас расскажу свой сегодняшний день. Значит так. 9 утра. Примерка театрального костюма в мастерских театра. Мастерские не рядом с театром, значит, это какой-то крюк. Потом переход на репетицию. С 11 до 2 репетиции. Трудные. После репетиции. С 3 до 5 заседание художественного совета, на котором я обязан быть. В театре. Но это уже легче. Тут же. Затем спектакль драматический, трудный. Потом я явился сюда отдыхать. И действительно отдыхаю. Вот поэтому, так сказать, сияние смеха на моем лице. Хотя, я представляю себе, что со стороны, понимаете, этот отдых может выглядеть несколько странным, потому что он выглядит продолжением моего рабочего дня. Вот. А на самом деле все-таки отдых. Да, но он не во всех профессиях возможен, Кир Петров. Скажите, можете вы себе представить, скажем, парикмахер отработал 7 часов, пришел домой, поужинал, значит, умылся, и потом, так сказать, в виде отдыха, так сказать, в порядке мечты, подстриг еще парочку соседей. Это нереально. У нас реально. Сколько раз я наблюдаю, вот в этом же фойе, дома актера, после труднейшего репетиционного дня, скажем, или даже не после репетиционного дня, а к ночи уже, что еще, так сказать, утомительнее, стоит стайка молодых актеров. И не только молодых, между прочим. И они умирают от смеха. Кажется, что смех разорвет их на куски. Они рыдают от смеха. Совершенно ясно, что сейчас создается будущий капустник. Да. Как вот технически поступить? Очевидно, некоторые телезрители могут не знать, что такое капустник.
Так вы расскажите.
Куда? Где? Туда, раз в этом.
Да.
Так. Для незнающих слово капустник. Значит, оно обозначает это странное слово, такое...
От какого слова
прежде всего? Нет, это постепенно.
Не надо, профессор.
Все будет. Значит, оно обозначает сугубо внутритеатральное, сатирическое, пародийное, шуточное, как хотите, представление. Причем вошло оно в быт, Сурен Акимович, со времени нашего великого актера Михаила Семеновича Щепкина. Вот с тех пор, когда у Щепкина за большим столом вечером после спектакля собирались актеры, шутили, смеялись, острили, разыгрывали всякие сценки. А на столе стояло традиционное блюдо, Михаил Иванович. На столе стояло традиционное блюдо. Большой пирог с капустой. И так бывало ежевечерно, и вот отсюда и возникло слово «капустник».
Очень мило.
Это хозяин был.
Очень мило.
Профессор Плят нам дал чудную справку, причем, серьезно говоря, он дал нам чудесную справку о том, что... Я благодарю. Чудесную справку о той замечательной традиции, которую ввел в быт артиста Михаил Семенович Щепкин. Это чудно. До сих пор почему-то у нас сейчас... Мы боялись этого слова, товарищи, если на то пошло. Капустник, так куда-то все прячутся. Оказывается, это великолепно. У Щепкина собирались лучшие люди, интеллигенты тогда. Собирались, они вот делали пародийные сцены, они и тогда была халтура, которую они высмеивали на своих этих самых вечерах. Это было, может быть, друзья, может, вы проиллюстрируете, как был у Щепкина этот самый какую-нибудь сцену?
Нет, мы-то у Щепкина не бывали.
Я знаю, не бывали. Поскольку профессора вы проиллюстрируете...
Всего с Владимиром Аркадьевичем?
С Владимиром Аркадьевичем.
Да нет, у нас нет этих... А что?
Ну, какую-нибудь пародийную сценку, кого-нибудь, что-нибудь сделаете. Которую вы делали...
Это было давно, 25 лет тому назад, мы были молодыми.
Ну, в общем, они не сделают.
У нас была сценистка Мария Гройна,
ее нет здесь. В общем-то, они отказываются. Отказываются.
Мы бы рады поехать нашу сюда.
Да, ничего не уходит. Ничего, мы не будем задерживаться, время идет позднее. У нас есть, товарищи, очень два веселых, великолепных артиста эстрады. Виртуозный свист. Художественно-виртуозный свист. И вот эти два товарища нам сейчас и покажут эту сценку. Вы готовы, друзья?
Вот.
Thank you.
Понятно, что это шутка, и нам кажется,
отдай
что...
Отдай усы, отдай.
Что это уже для платных концертов. И нам кажется, что участие в таких капустниках уже людей такого зрелого возраста...
Об этом не надо.
Не надо.
Что... Самое приятное.
Приятно. Но все-таки это, по-моему, дело молодых. Вот здесь... Саша!
Мы
Саша,
хотим передать где? Опыт
просто. Да, Саша, наш опыт. Саша, идите сюда. Ну как, что делать? Вы не знаете, что делать?
Нет, совершенно свистеть я...
Ну не свистеть, что-то другое делать.
Я, катилки я уношу, да?
Да,
катилки, да, не нужны. Он говорит, знаете, сейчас мы капустников не делаем, вы знаете. Потому что мы уже все, что пародировали, уже спародировано. Значит, оперу мы пародировали, все жанры. Оперету мы тоже. Да. Значит, единственное, что, чем мы сейчас занимаемся, но это как-то очень перекликается с нашей профессией, мы за эстраду сейчас взялись. Вот, и вот сейчас мне напомню один номер, который мы делаем, но это даже не номер, а опыт. Вот Миша Державин, может он поможет, мы просто вам покажем некоторые соображения по этому поводу, но никак не капустничество слышит. Не стесняйся. Миша Державин, мы занимаемся сейчас таким, гранью актерского, Миша, вон туда, значит, актерского тренажа. Тренажа? Тренажа?
Тренажа.
Мы тренажа. Потому что это главное, что здесь всего два компонента. Мы сейчас вам покажем. Передача мысли на расстояние. Нужны что? Расстояние и мысли.
Ну вот.
Ну, расстояние мы сейчас создадим. Ну, мысли, значит, это об этом говорить не приходится. Значит, вот сейчас, Настя, дай мне вот эту косыночку твою, чтобы не было никакого подвоха, чтобы здесь действительно все было честно. Миш, только честно, как мы...
Нет, лучше, как мы репетируем.
Да. Значит, завязывай глаза, честно?
Честно, завязываю.
Театральную общественность не видишь?
Абсолютно.
Не видит театральную общественность. Вот, и пожалуйста. Ну-ка, сосредоточь, действительно, все, шутки в сторону поставим. Внимание. Напрягись. Кому я сейчас прошел? Думай.
К женщине.
Думай.
К мужчине.
Правильно. Миш, не расслабляйся. Главное, не расслабляйся. За что я сейчас поздоровался? Ну?
За руку.
Молодец, умница. За какую? Думай, Миша.
За левую.
Думай.
За правую, что ли?
Молодец, умница. Вы знаете, товарищи, этот опыт вообще требует максимальной как физической, так и эмоциональной нагрузки актера. Я все время его витаминизирую. Несколько более сложных опытов. Миша Сосредоточься. Угу. Что у меня сейчас в руках? Миша, думай. Хорошо.
Телевизор.
Миша, думай. Сосредоточься.
Пьеса.
Откуда может быть пьеса? Думай.
А!
Ну?
Иголка.
Думай.
Булавка. Гвоздик.
Правильно.
Yeah.
кому я сейчас подошел?
К Владимиру Аркадьевичу Кандалаке.
Молодец. Почему такой грустный, Владимир Аркадьевич? О чем он сейчас думает? Только не ошибись.
Оль? Он думает о том...
Ну-ну-ну.
Хорошо бы, если бы следующий вечер назывался «В гостях у Кандалаки».
И, наконец, серия очень сложных опытов. Не знаю, получится или нет, это просто, так сказать, импровизационно. Мы это еще не пробовали. Вы знаете, сейчас нас волнует эффект Розы Кулешовой.
Да, это очень, знаете, интересная проблема.
Я Мишу сейчас на это дело, так сказать, несколько будирую, что ли. Значит, ощущения, все виды ощущений вне зрительного и иных восприятий. Пожалуйста, Миша, сосредоточься. На чем ты сейчас стоишь? Думай.
На ковре.
Умница, что под ковром?
Паркет.
Молодец. Причем, больше того, пробовали в валенках, тот же эффект. И, наконец, я должен сказать, что сейчас попробую, не знаю, выйдет ли, то же самое насчет ощущения цвета вне зрения. Ну, посмотри, Миша, сосредоточься. Какого цвета актрисе мы подошли?
Кляли черный.
Думай.
К Зои белый.
Думай.
Крини зеленый.
Думай.
У меня что-то рябит в глазах.
Ну, правильно.
Кривинки.
Умница! Ну, несколько таких мимолетных эффектов, ну хотя бы, пожалуйста. Вот сидит Ларион, да? Вов, если ты можешь, если сможешь, то сосредоточься на одной близкой тебе мысли. Можешь? И только о ней думай, да? Пожалуйста, думаешь, да? Внимательней. Миша,
ага.
Ты видишь?
Я вижу.
А что о нас думает Сева Ларионов?
Сева.
Ну?
Мы же все-таки друзья, как тебе не стыдно?
Как тебе не стыдно, что это? И, наконец, Миша, я не знаю, получится или нет, что о нас думает... Телезрители. Ну, внимательно. Какая камера? Вот это, ага. Ну?
А можно я тебе потом скажу?
Серьезно?
Правильно.
Который, Миша, что думают телезрители о вас и о всех нас, мы скоро узнаем по письмам телезрителей.
Да.
А сейчас, Михаил Иванович, я хотел вам задать один вопрос. У меня тоже сверлит мысль целый вечер.
Да.
Ведь в нашей гостиной здесь у вас, в гостях, обязательно все люди и все предметы, которые здесь находятся, должны выстрелить, как и на сцене ружье, которое висит. Поэтому меня интересует, что это там за кругленький барабанчик там расписан.
Мы сейчас выясним.
Зачем?
Психотехника. Давай,
психотехника?
А мне мы техника.
Барабан стреляет?
У кого?
Вот вас.
У вас стреляет.
Для чего он стоит?
Сейчас, сосредоточься.
Ну, думайте, круглый стеклянный барабан.
Не напрягайте.
Напрягайте, напрягайте.
Уж не лотерея ли?
Лотерея, ну как? Что там лежит? Длинненькие такие, длинненькие, похожи на курки. Что там лежит, говорите? Говорите, напрягайте.
А, лотерейные билеты?
Совершенно верно.
Ну?
Что в этих билетах? Сколько выигрышей?
Беспроигрышная лотерея, беспроигрышная.
Да, ну а есть какой-нибудь центральный выигрыш?
Я же главный выиграл.
Есть?
Есть главный выигрыш.
Сколько? Нет,
я сейчас соображаю.
Ну вы быстро, быстро.
Один главный выигрыш.
Один главный выигрыш. Кто же его выиграет, как вы думаете?
О.
Нет, вы думаете?
Ну, может, Мишку позвать на вот.
Давайте.
Сейчас. А, Михаил Михайлович.
Почему Яншин?
Ну, а почему не Яншин?
Правильно. Да.
Тем более, что он много лет руководил театром «Ромен».
Где выиграл?
Где же вы? Вот он выиграл. Где выиграл? Где выиграл? Где гитара-то выиграл?
Настоящим, да?
Да. А что на остальные выигрыши?
Остальные, так беспрочно, три, все получают самоучитель игры на семиструнной гитаре. Причем здесь вот, вы увидите, написан адрес Михаила Михайловича Яншина, домашний. Значит, выигрыш в чем? Вы можете все в любое время, без звонка, прийти к Михаилу Михайловичу и пощипать на гитаре. Значит, все получат первый персонально...
Причем, товарищ
Ильич,
гитара дарится по-настоящему, никто ее не отберет после этой передачи. Это его гитара.
Да, на... Так что же это вот, в общем, это намек, что ли?
Намек, это намек.
Да?
Да. Тонкий очень.
Да, ну что ж делать. Вот тут сейчас вы вспоминали про капустники, и я вспомнил, что капустники создавались тоже и в художественном театре в свое время. Вот мои старшие товарищи, они это отлично помнят, и с участием таких замечательных наших стариков, как Москвин, как Качалов, как Станиславский, причем были такие гости, как Рахманинов, Шаляпин. Из этих капустников вырос театр. Сначала «Летучая мышь», потом «Кривой Джимми», а теперь... Театр сатиры. В общем, все-таки прародитель был капустник. Вспоминается мне и наша юность театральная. Мы с вами примерно ровесники, вы меня извините.
Немножко старше, да?
Может быть, немножко старше. Нет, значительно старше.
Значительно.
Так вот, мы росли, и нам посчастливилось быть младшими товарищами таких замечательных артистов, как Иван Михайлович Москвин, Михаил Михайлович Климов. И мы учились у них не только мастерству, но и умению проводить время. И вот вспоминается, как эти два чудесных и замечательных наших старика пели романсы, пели солдатские песни, русские песни, или цыганские песни. Вот вам помнить. То есть Валериан Егорович. Валериан Егорович Поляков. Палочки, напомните. Нет, вы так прекрасно это делаете. Почувствуй. У Лескова ты почувствуй, милая, как люблю тебя, дорогая.
Ну, запойте немножко.
Эй, почувствуй, милая, как люблю тебя, дорогая. А ты почувствуй, моя, дорогая.
Первый раз тебя увидел, ты мой веселый взгляд предвидел, а я предвидел. Моя, ты дорогая,
я тебя найду, всю жизнь я беру, дорогая. сам поешь прекрасно.
Ну,
какие на картину? Вот,
Милый.
Анна, милый. Ну, Марья.
Не знаю, вспомню, как у меня получится.
Ты услышишь меня под окном стою, я с гитарою. Так взглянишь на меня хоть один только раз. Ярче майского дня чудный блеск твоих глаз. Так, хоть один только раз. Ярче майского дня чудный блеск твоих глаз.
Показали маленький секрет звукового кино. Вот как озвучивают артистов. Озвучивал меня сейчас чудесный певец и великолепный артист цыганского театра Коля. Ну, я думаю, что все знают.
Да. Я сидел и страдать был бы рад, если бы душу согрел мне твой ласковый взгляд. Так, взгляну, хоть один только раз, ярче майского дня чудный блеск твоих глаз. Так, взглянишь на меня хоть один только раз, ярче майского дня чудный блеск твоих глаз. Милая, ты услышишь меня под окном стаю, я с гитарою.
Ну что же, друзья, хорошего понемножку. Мне кажется, мы хорошо отдохнули. Завтра нам рано вставать, работать. Какая камера? Вот, дорогие наши гости, которые сидели сегодня за телевизором и наблюдали, как отдыхают артисты. Самое интересное сегодня было в нашем вечере в том, что это была чистая импровизация. Никто не знал, что будет делать другой. В этой импровизации повинны прежде всего вот. Я, который волновался больше всех.
Дорогие друзья, вы смотрели передачу «В гостях» у Михаила Жарова. В гостях были народные артисты Советского Союза Пляд, Яншин, Гиацинтова. Народные артисты РСФСР Бирман, Орлова, Канделаки. Народный артист Армянской ССР Кочерян. Заслуженный артист Матвеев. Режиссер комиссар Жевский. Артисты Рябинкина, Корниенко, Васильев, Панков, Державин, Ширвин, Сличенко, Ларионов, Евгений Жаров, Смирнова, Сатановской, композитор Табачников, журналист Боровик, поэты Кобзев, Федоров, артисты Цыганского театра Поляков, Раевской, Волшининова, Волшининов, Туманской, Муштакова, Боброва, Удовикова, артистка кино и театра Вертинская и заместитель директора Центрального дома актера Эски.